находимся под впечатлением пасхальных событий, я думаю, никто не обидится, если мы обратимся к нашей серии проповедей о Нагорной проповеди. Мы будем продолжать рассматривать эти места Священного Писания, в которых евангелисты для нас запечатлели бессмертные слова нашего Господа и Спасителя, которые Он сказал для нескольких тысяч человек, собравшихся тогда для того, чтобы послушать Его. И как хорошо, что к этим нескольким тысячам добавились многие миллионы, у которых теперь есть доступ к этим словам. Продолжая рассматривать этот отрывок, перед нами следующая порция стихов. Это с 38 по 42 стихи 5 главы Евангелия от Матфея. Кто сегодня не забыл принести с собой Библию, будьте добры, откройте это место Писания, нам будет легче всем, если все будем следить по нему. Матфея, 5 глава, начиная с 38 стиха. Христос говорит: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и левую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот до этого места Писания. Возникает вопрос о том, можно ли это исполнить на практике. Действительно ли мы отвечаем так, как здесь учил Иисус Христос? И вообще, как мы отвечаем на обиды, на оскорбления, на несправедливое обвинение, на плохое обращение с нами? Я вспоминаю одну историю, когда один тракист, водитель грузовика, зашел на трак-стоп, на ту небольшую забегаловку или ресторанчик, как это лучше сказать, столовую мы бы сказали лучше, да, где можно немножко отдохнуть и перекусить. И он действительно был очень-очень уставшим, он хотел кушать, но, видимо, в неправильное время он зашел, потому что там уже сидело трое человек, которые приехали туда на мотоциклах, и они хотели сделать все, чтобы ему стало не очень хорошо, и они стали ему допекать, подшучивать над ним. Ту пищу, которую он заказал, они нагло стали выхватывать у него. Один из них съел его бутерброд, другой потянулся к его картошке, а третий стал пить его кофе. Вы знаете, удивительное дело, этот человек встал, молча, ничего не сказав, оставил свои деньги официантке, которая обслуживала его, и тихо вышел. Наверное, вы думаете, вот настоящий христианин, вот действительно кротость и смирение. Но позвольте мне закончить эту историю. Дело в том, что эти трое молодых людей, которые подшучивали над ним, стали теперь беседовать с официанткой, которая своим взглядом провожала его. И вот официантка, беседуя с ними, они говорят ей: «Наверное, никудышний он мужик, раз он не смог нам ничем ответить». Она говорит: «Не знаю, как мужик, но водитель он точно никудышний, потому что, когда он выезжал, он наехал на все три мотоцикла, которые там стояли». Поэтому очень важен тот вопрос, как мы реагируем на то, каким образом, как мы реагируем на то, когда нас обижают. И вот здесь мы подошли к той наиболее трудной, я бы сказал, части проповеди Иисуса Христа, наиболее трудной для выполнения на практической части в нашей жизни. Именно поэтому некоторые, читая прочитанные нами сегодня стихи, они говорят, некоторые люди, изучающие Библию, даже богословы, они вынуждены сказать, что на практике это осуществить невозможно. Нельзя все время подставлять вторую щеку, ведь это будет означать, что мы останемся совершенно без какой-либо защиты. Они считают, что это значит, если поступать последовательно по словам Иисуса Христа, это значит открыть двери для всякого рода преступлений и ничего не делать для того, чтобы остановить насилие, которое может господствовать в нашем обществе, если каждый так будет поступать. И поэтому они склонны предполагать, что то, о чем здесь говорит Христос, пока к нам не относится. Такие люди утверждают, что Нагорная проповедь – это конституция Божьего Царства, а так как Царство Божье еще не наступило здесь на земле, то нам стоит подождать с тем, чтобы употреблять все слова Иисуса Христа, записанные здесь. Мол, эта конституция будет действовать только в тысячелетнем Царстве, только когда Христос полностью займет де-факто свой трон на этой земле, вот тогда можно будет поступать так, как он здесь написал. Но это ли в действительности имел в виду наш Спаситель? Хотел ли он, чтобы сегодня мы вот так вот вырезали некоторые части из его слов и повелений и говорили, это к нам относится, а этого вот мы можем не исполнять? Я думаю, что здесь Христос имеет в виду иное. Он желает, чтобы каждый его ученик здесь, в Нагорной проповеди, понял, что следовать за Христом очень трудно и даже невозможно. Эти богословы, о которых я говорил, они поняли правильно, что на практике человеческими усилиями, подчеркиваю, именно человеческими усилиями, осуществить идеал, о котором здесь говорит Христос, невозможно. И поэтому нам нужна помощь свыше, помощь от Духа Святого для того, чтобы воплотить этот идеал в жизнь. Итак, что же мы узнаем здесь о том пути, который предлагает нам Христос? Христос говорит о том, что есть по крайней мере два или даже три пути, по которому мы можем пойти. Первый путь – это путь справедливости. Этот путь был еще в Ветхом Завете. И именно с этого пути начинает Христос здесь свое размышление. Путь справедливости был таким – око за око и зуб за зуб. Он цитирует места Писания, которые мы читаем в Пятикнижии Моисеевом, о том, что тогда, когда тебя кто-то обидит, то необходимо, чтобы восстановить справедливость, поступить по этой справедливости, то есть возмездие должно или наказание должно заключаться в том, чтобы это наказание было соизмеримо с обидой. Если глаза кто-то лишился, то и тому человеку, кто причинил это несчастье, также необходимо было выколоть глаз. Если око за зуб, да, то необходимо было тоже вынуть зуб или вырвать, или выбить зуб у обидчика. Кажется жестоким, но тем не менее, на тот момент это было той самой справедливостью, которая была необходима. Я думаю, у каждого из нас, у кого есть дети, мы знаем, что у каждого ребенка есть период жизни, который можно назвать стремлением к справедливости. Дети растут, особенно когда их несколько в семье, и у них очень обостренное чувство справедливости. Очень часто можно услышать в подобных семьях: «А я был первым, а это нечестно, а ты занял или заняла мое место, это несправедливо» и так далее. Я думаю, что каждый, кто был в подобных ситуациях, пытался остановить детей и сказать: «Ты знаешь, есть лучший путь, есть более высокий путь». И для ребенка это было очень трудно понять. Ведь кажется, что справедливость самая лучшая, и они, дети, не всегда приучены сразу воспринимать этот высокий путь. То же самое происходило в Священном Писании. Перед тем, как пришел Христос и предложил этот высокий путь, был Моисей. Бог говорил через него в Ветхом Завете для израильского народа. Я напомню, что Писание говорит о том, что Ветхий Завет был детоводителем ко Христу. То есть он водил детей, или же народ израильский, в этом еще незрелом состоянии, в этом детском состоянии, чтобы привести их ко Христу. Именно поэтому этот путь, путь справедливости, хотя это был очень важный этап, все-таки он был еще несовершенным. Итак, путь справедливости – важный этап. Он был детоводителем ко Христу. Бог учил своих детей справедливости, но теперь мы вышли на более высокую планку. Мы вышли на планку милости, о которой здесь говорит Христос. Некоторые говорят, что Библия – это жестокая книга. Мне нередко самому приходилось слышать эти обвинения. Вот даже вот само это выражение. Ну что это такое, говорят они? Око за око и зуб за зуб. Это жестоко. На самом деле, Библию необходимо читать в контексте того времени, тех культурных и исторических особенностей тех народов, которые жили тогда в древности, в особенности в Древнем Востоке. Если мы присматриваемся к ним, то мы находим, что у этих народов были очень изуверские обычаи. Тогда был обычай кровной мести, при котором в 7, а то и в 10 раз человек, который получил обиду, мог отомстить своему обидчику. Мы можем даже зачатки этого найти в 4 главе книги «Бытия», когда один из первых людей, Ламех, он хвалится своей жене, Помните, там даже он в стихотворной форме так это вот говорит о себе. Это 4 глава Бытия, 23 стих. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». И в следующем стихе он говорит, что если за Каина отомстили бы в 7 раз, если бы его обидели, то за меня отомстится намного больше. То есть люди стали мстить друг другу. И здесь Ламех говорит, что в язву, то есть если кто-то меня только поранит, я уже готов нанести смертельную рану. Я не просто сделаю зуб за зуб, я 10 зубов выбью. Я не просто сделаю око за око, но я 2 глаза обязательно выколю у этого человека. Вот что означала кровная месть. Мы скажем, неужели люди сегодня изменились? Неужели сегодня у людей есть по-настоящему хотя бы этот второй путь, путь справедливости? Нет. Мы даже не достигли до вот этого стандарта справедливости Ветхого Завета. Я помню, как в одном классе один евангельский пастор, это были дети, которые спрашивали у него о том, что Библия – жестокая книга, и они цитировали это же место Писания, что вот, мол, око за око, зуб за зуб. И этот брат, пресвитер, тогда обратился к этим детям и спросил, скажите, а если, вот, скажем, Ваня и Саня, которые сидят здесь на первых партах, если они подерутся, если Ваня вдруг подойдет к Сане и даст ему хорошенько, может быть, какую-то пощечину или удар какой-то нанесет, что произойдет? «Как ты отреагируешь, Саня?» – спросил он у этого мальчугана. Тот ответил, «Ну, конечно, я возьму своих друзей и хорошенечко отколочу Ваню». «Хорошо, Ваня, а ты как отреагируешь?» «Я? Да я возьму весь класс тогда». И мы пойдем вместе на этого Саню и на его друзей. Хорошо, а ты, Саня, как отреагируешь? Я? Да я всех со двора соберу. Я всем дядькам своим скажу. И все они соберутся, и они дадут хорошенько. Словом, мы видим, что насилие, оно имеет такую способность дублировать и умножать себя. Оно не останавливается. И когда мы читаем об этом правиле, об этом законе в Ветхом Завете, око за око и зуб за зуб, это как раз был один из наиболее гуманных законов. Для того, чтобы человек понял, справедливость восстановлена, но не переступай черты насилия. Не делай человеку более того, что он сделал тебе. Это был очень гуманный закон, который был необходим на то время. Но Христос зовет нас еще дальше. Он ставит перед нами еще более высокий идеал. И здесь вот этот высший закон Иисуса Христа в следующих стихах записан, с 39 по 41 стихи. «А я говорю вам, не протився злому». Это путь непротивления. И Христос дальше предлагает нам несколько путей, по которым мы можем пойти для того, чтобы исполнить Его закон. Христос здесь не говорит нам полностью о том, чтобы мы были пассивными и ничего не делающими. Он не говорит, чтобы каждый из нас был, ну, простите меня, человеком-тряпкой, чтобы все вытирали о нас ноги. Он не говорит о том, чтобы мы открыли наши дома к расхитителям и ворам, чтобы теперь все наше имущество было доступно для всех. Но давайте внимательно почитаем в оставшиеся несколько минут, что же имеет в виду здесь Христос. И он говорит здесь о 4 областях нашей этики, личной, социальной, корпоративной, с помощью которых, вот этих областей, мы можем строить свои взаимоотношения. И он начинает с этих отношений. Он говорит в первом своем принципе, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Дело в том, что в древности такую пощечину мог получить только слуга или раб. Он мог получить ее, эту пощечину от своего господина за неверно выполненное или небрежно сделанное задание, например, но это было очень унизительно. И было 2 пути, как теперь можно было поступать. Один путь – это трусливый путь, это просто проигнорировать, это ничего не сделать, это уйти, как будто бы ничего не заметить. На такое были способны немногие, но некоторым рабам приходилось так поступать. Другой путь был путем восстания, путем бунта. Такой человек говорил, «А, раз ты меня ударил, то я ударю тебя в ответ». Понятно было, что если этот человек раб или слуга, хорошего после этого удара не жди. Теперь тебя полностью изгонят, теперь тебе ждет только лишь одна кара, и никакой милости тебе не будет оказано. Был также еще один путь, когда некоторые, не стерпев такого унижения, даже заканчивали свою жизнь самоубийством. Христос говорит: ни в коем случае вам не нужно такого делать. Ищите творческий подход. Найдите тот подход, который для вашего обидчика вдруг покажет, каким образом ему нужно было бы поступить, чтобы он был обличаем в своем сердце, и чтобы он понял, что ему необходимо примириться с вами, и самое главное – познать Христа в ваших действиях. Христос продолжает здесь свои мысли, и Он говорит: «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Некоторые говорят: ну вот, здесь же прямо Христос говорит о том, что мы должны отдать все, что у нас есть, ворам. Как же тогда нам защищать свою собственность? Как нам быть, если у нас найдутся те люди, которые станут нашими расхитителями? У нас тогда ничего не останется. Но будем внимательны. Христос не утверждает здесь того, что нам нужно избавиться от всего. Но Он говорит: если кто-то захочет у тебя одну взять рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. То есть отдай ему две. Не отдавай ему всего, отдай ему две. Кто-то будет иметь с тобой этот имущественный спор насчет суда. Ну что ж, уступи ему. Уступи, кто захочет судиться с тобой, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, говорит Христос. Это относилось особенно к тем временам, когда Иудея во времена Христа была оккупирована римскими легионами. Военное право, по которому жил Рим, предполагало, что римский легионер, который на себе обычно несколько десятков килограмм обмундирования и снаряжения нес, мог подойти к любому иудею и заставить его одно поприще, одну милю нести этот груз за него. Иудеи за это очень ненавидели римлян. И здесь Христос говорит: а ты так не поступай. Ты предложи свою помощь столько, сколько она будет необходима. Если тебя просят одно поприще пройти, пройди два. Это означает, что иногда на нас могут налагать некоторые бремена, то ли правительство, то ли те организации и фирмы, в которых мы работаем, и мы знаем, что мы не хотим этого делать, а может быть даже и не должны. Но ради того, чтобы эти люди задумались о том, что мы другие, что мы отличаемся от всех остальных, находящихся вокруг, ради того, чтобы эти люди познали любовь Христа, можем ли мы пожертвовать своими правами? Вот в чем ключевая мысль здесь Христа. Его ключевая мысль не в том, чтобы наши близкие остались без какой-либо защиты, не в том, чтобы мы подвергли наше имущество расхищению, а в том, чтобы мы поступили творчески и нашли вот этот третий путь, путь непротивления, путь того, чтобы не просто не отвечать на зло, но благословлять проклинающих нас, то есть открыть им двери для прощения и показать, что мы отвечаем вовсе не так, как от нас ожидается, для того, чтобы принести славу Божью. Вы спросите, а для чего нам необходимо таким образом поступать? В то оставшееся у нас небольшое время, которое у нас есть, я хочу назвать несколько причин, почему так поступать все-таки лучше. Почему тот способ, который здесь нам предлагает Иисус Христос, намного лучше? Во-первых, это свидетельство Его милости. Если мы получили милость от Бога, то мы хотим поделиться ею другим, с другими. Если нас Господь возлюбил, и если Он нам многое простил, то почему нам так трудно оказать такое же благорасположение к другим людям, которые находятся вокруг нас? Господь говорит нам о том, что очень трудно будет людям поверить в то, что мы действительно любим Бога, если мы ненавидим нашего брата. Еще одна причина, почему нам стоит идти этим путем Иисуса Христа. Идя таким образом, мы признаем власть Бога. Библия однозначно говорит, что отмщение принадлежит мне, говорит Господь. Это Его территория. И тогда, когда мы пытаемся отомстить за себя, мы делаем то, что нам не поручено. Мы встаем на Божию территорию. Мы забираем у Него то, что принадлежит Ему. Таким образом, мы как бы говорим нашему Господу: «Я не доверяю Тебе, Боже. Я, конечно, читаю Твое Слово и понимаю, что Ты мог бы заступиться за меня, но лучше будет, если я возьму все эти вопросы в свои руки, и лучше будет, если я сам, как говорится, разрулю все эти вопросы». Понятно, что так поступать не стоит. Послание к римлянам в 12 главе апостол Павел говорит в 19 стихе В Римлянам 12:19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь». Итак, как бы там ни было, нам нужно искать этот путь. Сегодня таких примеров очень мало, потому что мы живем в обществе, в котором превозносится гонение за свои права. Мы пойдем в суд, мы будем доказывать свои права, и это будет хорошо, думаем мы. И это будет лучше, чем если бы мы остались обиженными и отказались от своих прав. Но будем помнить, что путь Христов все-таки не таков. И если мы хотим, чтобы мир узнал о любви Христа, нам нужно чем-то пожертвовать. Иногда даже нашей безопасностью, иногда даже нашим материальным благополучием, иногда пострадают наши права для того, чтобы Христос был прославлен. И поэтому Бог нас спас с определенной целью, как мы сегодня уже говорили, чтобы мы могли привести ко Христу других людей. Может быть, мы не станем миссионерами с вами. Может быть, не все из нас могут посвятить полностью свою жизнь и свое время служению Иисусу Христу. Но уж вот в этих вопросах, о которых здесь говорит Христос, а с ними мы сталкиваемся очень часто, мы можем засвидетельствовать людям. Итак, у нас стоит выбор, который стоит перед каждым из нас – добиваться справедливости или оказывать милость. В первом случае мы можем показать нашу силу, и по закону мы можем даже иметь успех. Во втором случае нас могут ожидать страдания, на нас могут смотреть, как на слабых людей, и мы можем испытывать боль, но тем не менее мы можем принести вечный плод праведности. Известно множество свидетельств, когда неверующие люди смотрели на верующих, которые поступали по словам Христа, просто доверяясь Ему, и результат неизменно был хорошим, он был благим. Такие люди нередко обращались к Господу. Пусть это произойдет и в нашей жизни, чтобы Господь Иисус даровал каждому из нас не только знание о том, как поступать, но и силы, как в этом случае устоять от искушения применить свою силу или качать свои права. Аминь. Помолимся.